Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, вновь герои нашего города, мы выходим, правда, сразу признаюсь честно, наш сегодняшний эфир выйдет в записи, поэтому мы не сможем прочитать ваши сообщения, если вы нам напишете, но, нет, по факту, конечно, мы потом прочитаем их обязательно, но в эфире, к сожалению, не озвучим. Сегодня у меня в гостях Маргарита Полисская и студия-мастерская «Мастера и Маргариты». Рита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, понимаю, что из названия как-то все очень-очень понятно становится, кто мастера, кто Маргарита, с одной стороны. Точнее, с ролью Маргариты вполне понятно, кто в этой роли в качестве Маргариты выступает, а вот с мастерами не особо. Что это за студия такая и кто такие мастера?
Мастера – это мои ученики. У меня в студию, если так можно назвать, ходит примерно 25 подростков с аутизмом и всякими другими сходными расстройствами. Вот это они.
Чем занимаетесь в этой студии? Потому что очень есть много различных фондов и организаций, которые так или иначе контактируют, занимаются проблемами особенных детей, детей с аутизмом, в общем, весь спектр. Но вот каждый по-разному. Что у вас?
Поскольку у нас занимаются подростки, то наша основная задача сделать так, чтобы они из детей стали взрослыми. Для этого мы их учим обслуживать себя в первую очередь, общаться там между собой, с другими людьми, и даем им всякие начальные знания про и умения про разные ремесла и про какие-то вещи, которые в дальнейшем, может быть, однажды смогут стать их профессией.
Если говорить о таком простом человеческом моменте, как родители. В общем, наверное, все, что касается особенных детей, родители где-то делятся на две такие категории. Одни пытаются от всего отгородить, как-то создать такой комфортный микроклимат в семье, когда вроде бы все для ребенка есть, он вполне себе может нормально существовать, но при этом о самостоятельности речи не идет. Здесь для того, чтобы, в общем, отпустить ребенка как-то там трудиться, учиться, ухаживать за собой, нужно иметь определенное волевое такое усилие над собой. Приходится ли с родителями работать и объяснять необходимость? Или, в общем-то, уже к вам обращаются те, кто априори изначально заинтересован в том, чтобы их ребенок становился социально активным, социально полезным и самостоятельным?
Я думаю, что скорее второе. То есть я не хожу, никому не доказываю, что ему это нужно. Но, наверное, с некоторыми родителями приходится обсуждать какие-то более мелкие конкретные вещи.
Ребята живут в мастерской, так можно сказать, или приходят на день, или как строится их день?
Ребята живут дома, все дети семейные, они, взрослые ребята приходят на весь день, несколько раз в неделю. Ребят помладше, которым еще сложно, приходят на пару часов в день.
То есть в чем, собственно, заключается задача? Как вот происходит обучение? Вот если мы говорим, например, про ремесла, что это? Приходит к ним какой-то учитель? Объясняет.
Да, у нас есть несколько педагогов, но задача заключается в том, чтобы организовать им такую жизнь, которая есть у любого подростка, которая им тоже нужна. Поэтому, если это уже старшие подростки, то для них что важно? Для них важно тусить с друзьями. И у них есть устойчивая группа, в которой есть много их друзей. Еще для них важно получать какие-то навыки самостоятельности, ходить в магазин, мочь там, ухаживать за собой и так далее. Поэтому они учатся этому. Еще для них важно заниматься спортом, потому что они растут, и очень часто люди с особенностями физически менее развиты, чем их обычные сверстники, просто потому что обычные дети очень много где все время лазят, и это их часть их жизни, а у детей часто нет такой возможности. Поэтому они занимаются спортом. Плюс для подростка важно познакомиться с разными видами профессиональной деятельности, но еще не начать работать всерьез. Поэтому приходят разные специалисты, показывают им разные виды ремесел. Что-то они делают чаще, что-то как уроки в школе для них регулярно. Иногда приходят какие-то новые внешние люди и учат их чему-то там, какому-нибудь валянию, которого у нас в расписании нету. Но важно, что когда они у нас, у них получается такой более-менее полный день обычного подростка.
А есть ли выбор? Потому что у, скажем так, подростков в массе один может пойти, не знаю, на танцы, другой пойти на... Пусть, если говорить просто даже про какую-то физическую активность, один выберет что-то такое, ну, не знаю, там какой-нибудь айкидо, например, другой будет танцевать, третий вообще скажет, что вот, ну, не люблю я движнячить, люблю руками делать, и, в общем, попросит художественную школу. Здесь как? Ну, вот, что и чем богаты, тем рады, или все-таки есть какая-то альтернатива внутри разных направлений?
С одной стороны, ну, мы не можем предложить большой выбор, просто потому что у нас не так много есть вообще, например, секций, готовых работать с детьми с особенностями. Во-вторых, в отличие от обычного подростка, который знает вообще про то, что существуют такие виды занятий, который уже, скорее всего, много чего попробовал и, ну, смог как-то сформировать свое мнение, часто наши ребята не имели вообще никакого опыта до этого. А чтобы выбирать, надо получить опыт. Поэтому наша задача как раз дать им этого опыта побольше. И они ходят много куда, вот, потому что мы так решили, с тем, чтобы потом, когда они станут старше, они могли понять, что вообще-то я готовить умею, а столярничать мне сложно. Для этого для начала надо попробовать готовить и столярничать. А у них в жизни этого не было, в отличие от всех остальных людей, которые обычно там к 15 годам уже очень много чего попробовали.
То есть такие неискушенные в этом плане... Неискушенный народ какой-то массы развлечений и чего-то в этом духе. А вот очень сейчас много говорится, в принципе, о какой-либо различной инклюзии, о том, что нужно создавать единое общество, объединять, не разъединять на какие-то подгруппы, не как-то там формировать отдельно сообщество, допустим, не знаю, детей с инвалидностью по зрению, отдельно детей с, не знаю, с аутизмом, отдельно. И вот, в общем, какие-то такие вот непересекающиеся сосуды живут себе и друг друга не трогают. Как с мастерами? Идет ли здесь какой-то такой вот внешний контакт? Или это такое тесное узкое сообщество по интересам и потребностям?
Ну, у меня не основная задача инклюзия, но, например, мы устраиваем всякие открытые мероприятия, и там, ну, я не знаю, у меня дети ездят в общественном транспорте, они ходят в общий обычный спортивный центр, в котором занимаются, ну, там, наравне со всеми. Но мне кажется, что их инклюзия будет более успешной, если они будут лучше уметь все то, чему мы их учим. Потому что если ребенок умеет там себя вести прилично в обществе, ну, там, поддерживать разговор, что-то, ну, может предложить что-то полезное другим, то он, в общем, гораздо легче инклюзируется, чем если он все это не умеет. Вот. Ну, на занятия у меня ходят только дети с особенностями. То есть вот внутри занятий инклюзия как минимальная получается.
Маргарит, а как вообще пришла идея создать подобную мастерскую, подобную студию, подобную такую вот... В чем была история мастеров, в чем была история Маргариты?
Ну, это очень простая история. Я занималась там в нескольких центрах с детьми, и они выросли. Ну, и, собственно говоря, все. И стало понятно, что детские центры им уже малые не подходят, и у них уже другие задачи и другие интересы. И нужно что-то новое. Ну, и мне там стало, видимо, тесно и неинтересно тоже.
А если, скажем так, немножко подробнее, что это были за центры? Просто у каждого своя история благотворительности, у каждого абсолютно свой какой-то путь, как вообще... Я понимаю, что кто-то просто утром просыпается с мыслью, а пойду-ка я благотворить, пойду-ка я, не знаю, там, движение какое-нибудь сделаю, открою, или какую-нибудь студию интересную, или что-то. Но чаще, скажем так, это либо что-то удивившее, либо что-то зацепившее, либо что-то подтолкнувшее.
Ну, я довольно долго работала в благотворительном центре одном областном. И давно сначала я там волонтерила с первого курса. И оттуда у меня очень много детей, просто которых я давным-давно вела. И поскольку это изначально было на благотворительной основе, то у меня с ними были довольно тесные отношения. Ну и потому что я была довольно юной и неопытной, и на них пробовала все, чему училась. И несколько детей были, например, из детского сада инклюзивного или частные. Ну, в общем, по-разному.
То есть дети, они были вокруг всегда и на разных этапах. Вот очень часто благотворительность, в принципе, в целом, связанная с детьми, она... Ну, во-первых, она, с одной стороны, очень сильно привлекает, с другой стороны, какие-то, может быть, таит в себе, ну, определенные, не знаю, стереотипы, что дети, если ты к ним вообще вот весь такой хороший, не знаю, приходишь и готов их как-то радовать, то они априори тебе рады и будут радоваться. В чем самая, может быть, большая сложность работы с детьми, в целом, и с детьми особенными в частности?
Ну, мне сложно сказать про благотворительность, потому что все-таки, ну, мне приятно про это думать как про профессиональную деятельность, а не благотворительность, да, ну, то есть я по образованию психолог, и, в общем, вот то, чему я училась, тем я и занимаюсь. Ну, да, наверное, это вопрос не ко мне, потому что я, во-первых, не очень понимаю про благотворительность. Ну, то есть, вот да, сейчас мы благотворительная организация, потому что мы не можем себя окупать. В этом наша благотворительность. И поскольку это моя профессиональная деятельность, то у меня никогда не стояла задача кого-то радовать. Ну, то есть, это, в общем, не ко мне.
Как живет ваш фонд? Ну, если говорить именно как об организации. Я знаю, что вы делаете на продажу какие-то подделки, блокноты, и все это можно, в общем-то, приобрести, и все это вашими руками.
Ну, как некоммерческая организация, мы зарегистрированы только с этого учебного года, поэтому я не имею большого опыта. Мы делаем всякие штуки, которые там продаем на ярмарках, да, но это как бы не имеет какого-то коммерческого смысла, потому что производительность у ребят маленькая, а труда в это вкладывается много. То есть это скорее учебный материал для них, чем какая-то реально денежная помощь. И родители оплачивают занятия. Ну, вот если говорить про организационную часть.
Если, ну, вот насколько я знаю, в принципе, разные фонды, разные организации, они практикуют какую-либо и выставочную деятельность, и ярмарочное участие. Что вот с точки зрения, раз все-таки участвуете, что это дает, может быть, тогда ребятам вот это вот участие? Дает ли оно осознание какой-то значимости? Или просто проходит мимо, ну, как вот есть и есть?
Ну, конечно, да, для меня гораздо важнее, что, во-первых, когда мы участвуем в ярмарках, просто про нас люди узнают. Во-вторых, что это возможность для детей и для ребят, ну, либо поработать, либо просто увидеть, что то, что они сделали, кому-то полезно. Это основная задача, да.
Маргарита, вот вы упомянули про психологическое образование и все-таки так как-то отстояли. Мы не благотворительность. Мы здесь вообще-то делом занимаемся, а не просто кого-то танцами, плясками, в общем, пытаемся осчастливить. С точки зрения, ну, может быть, какой-то такой вот... Я понимаю, что курс многолетнего обучения на психологическом опыт, его ни за что нельзя уложить в рамках одного эфира, но вот если говорить о каких-то общих рекомендациях для того, чтобы, может быть, чуть лучше понимать нам друг друга, чуть лучше понимать особенных детей, особенно когда речь заходит о взаимодействии со сверстниками. Так или иначе, и я так понимаю, что все равно, конечно, идея в том, чтобы вот эти ребята, которые, да, чему-то учатся в рамках мастеров Маргариты, в дальнейшем применяли это в жизни и на практике. Но вокруг есть тоже люди. Вот как вот этим людям вокруг, может быть, чуть более где-то с пониманием отнестись, и вот чуточку-чуточку, может быть, удастся вам как-то приоткрыть вот эту завесу тайн?
Это очень хорошая история. Мне кажется, что... Ну, есть какие-то общие правила, например, что большинство людей с особенностями плохо понимают речь. И, ну, если просто об этом знать, то уже становится гораздо легче общаться, потому что очень часто мы обращаемся с каким-то текстом, человек на это, ну, как не реагирует или реагирует неадекватно, и мы думаем, что с ним, наверное, общаться невозможно. Но, может быть, просто если этот текст будет гораздо короче и информативнее, то он сможет нам ответить. Ну, наверное, главное, что нужно понимать, что если человек себя как-то странно ведет, то это... не потому, что он хочет чего-то плохого или потому, что он плохо воспитан, а у него, наверное, есть какие-то веские причины. И, скорее всего, рядом с ним есть какой-то взрослый, который в этом компетентен, и можно просто к нему подойти и спросить, там, поговорить как-то и предложить помощь, а не там, критиковать или бросаться что-то самому делать. Вот. Но в целом, если общение сводить к максимально простому, то оно будет наиболее конструктивным, мне кажется. Если говорить коротко, по делу, предлагать какую-то понятную деятельность совместную, а не там уходить в какие-то абстракции.
Как быть родителям, которые в какой-то момент поняли, скажем так, это, наверное, достаточно ранний этап жизни, что их ребенок особенный. Я предполагаю, у меня еще нет детей, но я предполагаю, что это большой шок, большой стресс, большое непонимание вообще, как с этим ладить, и встречно огромное желание как-то вот укутать везде, сделать мягкие стены, везде как-то оградить, все-все-все за ребенка сделать. Как побороть вот этот вот инстинкт какого-то такого вот сумасшедшего родительского стремления вот как-то даже зажать вот такого ребенка?
Мне кажется, что бороть ничего не надо, просто это бесполезно. Но всякий родитель, когда сталкивается с тем, что там, с его ребенком случилась беда, он сначала попадает в шоковое состояние. И на этом шоковом состоянии можно много чего сделать полезно. Можно найти хороших специалистов, начать заниматься, как-то подстраховать ребенка на самом деле. И уже когда родитель, потому что такая просто безопасность, она, в общем, ребенку не полезна, а там какие-то занятия и организованная жизнь полезна. И, обычно, когда все родители проходят через этот этап шока, и потом, когда уже они осваиваются более-менее с ребенком, с тем, вот какой он, как с ним жить, что он понимает, что он не понимает, что он может, что он не может, они потихонечку, могут все-таки начать его отпускать и соизмерять, что ему доступно, что ему недоступно. И, хорошая история, если просто родители находят специалистов, с которыми они могут вместе это обсудить. Что он уже действительно может. И очень часто все дети, и мы тоже, с родителями ведут себя не так, как с другими людьми, и часто не показывают чего-то, что они умеют самостоятельно. И родители предъявляют свою такую слабую, нежную сторону. Это, в общем, свойственно всем людям. И если есть какой-то внешний человек, который может просто показать, смотрите-ка, он у вас вот это умеет и вот это умеет, то часто родителям легче в это поверить.
А вот стоит ли, может быть, какую-либо реабилитацию, какое-либо обучение, какую-либо работу со специалистами, откладывать до момента, когда станет чуть старше, когда станет, может быть, чуть понятливее, может быть, сам по природе, что-то, в общем, как-то наладится. Есть ли какой-то вот минимальный, самый-самый ранний возраст, когда нужно уже браться за дело, а когда вот можно еще подождать?
В целом, если мы говорим про аутизм, то там абсолютно однозначно, что чем раньше родители берутся за дело, тем лучше результаты. И если начинать заниматься с ребенком до 4 лет, то результаты прямо критически лучше, чем после 4, например. Поэтому тут скорее наоборот, надо браться пораньше, просто понимать, что именно делать, а не делать с ребенком все подряд.
То есть, если возникли, например, на каком-то этапе жизни, развития ребенка, что могут быть проблемы, лучше не тешить себя иллюзиями, что «ой, да показалось», лучше максимально быстро и максимально, скажем так, конструктивно реагировать на возникшие трудности.
Конечно, да.
Если вернуться опять-таки к мастерам и Маргарите, уже очень много времени, как я сделала вывод, вы работаете в целом и с детьми, и постарше, и помладше. Какой самый, может быть, потрясающий эффект, самый такой вот воодушевляющий пример был в вашей жизни, когда вот вы просто, может быть, смотрели и понимали, вот не зря, вот все не зря?
Это тоже я в целом не очень люблю эту концепцию с потрясающими примерами, потому что очень много примеров непотрясающих, особенно когда приходят большие дети. И какие-то самые простые вещи, которым очень редко происходит волшебное исцеление от аутизма. Так не бывает. Есть дети, например, с неправильно поставленным диагнозом, или дети, которые себя очень плохо вели, а потом раз и стали себя вести хорошо. И это выглядит как чудесное исцеление. Хотя на самом деле просто у них был хороший ресурс, и у них хорошие данные. Просто не все это умеют разглядеть. Поэтому, мне кажется, что большая часть таких волшебных историй, она связана с неправильной диагностикой. Но тем не менее, любые улучшения у детей, они вызывают это ощущение, что все это не зря, даже если это какое-то очень маленькое изменение. Если, например, какой-то сложный ребенок научился сам кушать ложкой или обращаться к маме, то это уже очень хорошо. А какие-то такие сказочные истории, они обычно бывают в кино, мне так кажется.
На самом деле, большое-большое-большое спасибо за честность, потому что, я думаю, далеко не все, даже не обязательно тут говорить именно строго и обязательно про благотворительность. В принципе, люди, которые работают с какой-либо проблемой, могут признать, что не каждый случай поддается какой-то такой вот прям огромной-огромной семимильными шагами реабилитации, что вот, в общем-то, чудеса хоть и случаются, но как бы у них есть какое-то такое резонное обоснование с точки зрения будь то большого заложенного труда или качественных специалистов, либо еще какой-то истории. Если все-таки ситуация, вот вы внутренне понимаете, к вам приходит семья, приходит подросток, и вы, как специалист, вы видите, что ситуация тяжелая, что очень-очень трудный ребенок. будете браться или честно скажете, что все очень-очень сложно, я ничем не могу помочь и, в общем-то, откажете?
Ну, это зависит от того, что именно сложно, потому что, ну, например, в рамках мастерской я не могу взять любого трудного подростка, потому что формат мастерской предполагает, что человек может находиться в группе длительное время, что он, ну, то есть, что он выносит детей окружающих, что он может слушать более-менее инструкцию педагога, потому что иначе просто в мастерской ему делать нечего. Он там будет, ну, для него это будет не полезно, и он там будет мешать другим людям. Поэтому, если очень сложного подростка приведут в мастерскую, и я пойму, что он не способен там находиться, то я честно скажу, что, извините, это не ваш формат. Если его приведут ко мне на какую-то частную консультацию, и, ну, и какой-то, и будет какой-то запрос, с которым я буду понимать, что делать, даже если это очень сложный подросток, то я возьмусь. Ну, как-то так.
Очень. А вот все, что касается ребят с аутизмом, здесь все-таки вот как, скажем, правильнее выстроить стратегию? Просто очень часто люди, например, предпочитают в принципе, чтобы вот с их ребенком занимались индивидуально, что вот такой вот очень тонкий подход, вот, что вот лично. Всегда ли это правильно, и всегда ли это полезно, или это может быть как один из этапов, или вот как? Что более может быть полезно вообще? Группа или один на один?
Это нельзя сравнивать, но как и любой ребенок, просто, может быть, немножко в другом темпе, аутичный ребенок, он, ну, как бы развивается постепенно. И сначала ему нужно иметь какого-то одного взрослого, к которому он постепенно, ну, как-то привяжется, начнет ему доверять, и с которым сможет заниматься. А если его поместить в этом состоянии в группу и пытаться там чему-то учить, то он просто не будет воспринимать то, чего ему учат в группе. И, ну, собственно, это то, что происходит с любым малышом, просто обычно очень быстро и незаметно. Сначала ему нужен один взрослый, который он будет понимать и ему доверять. Потом, может быть, он сможет заниматься с разными взрослыми и уже их всех хорошо слушаться. Потом сможет взаимодействовать со сверстниками, тоже как-то это будет конструктивно. Потом уже сможет находиться в большой группе, и потом, ну, это то, что обычно происходит с обычным ребенком, ну, где-то в начальной школе, он уже сможет находиться среди сверстников и слушать при этом другого взрослого. Это последний этап. И не все люди с аутизмом вообще когда-либо до него доходят. Но обычно находиться в небольшой группе сверстников и с ними взаимодействовать могут многие.
Что ж, Маргарита, у меня еще к вам такой вопрос. Вот мастерская, какие-то изделия, поделки, ярмарки, какое-то такое участие. Вот все-таки, если вот... Я вижу, что вы очень так откровенно можете говорить, и без каких-то приукрасов, излишних, может быть, каких-то радужных картин. Все-таки вот то, что вот какой-то продукт, который выходит после работы в этих мастерских, он ценен только потому, что он производится особенными детьми, или он ценен потому, что помимо этого он еще и действительно представляет какую-то такую вот, ну, ценность, не знаю, там, красивый, функциональный, там, ну, смотря что вот это вот там сделали, если там игрушка какая-то, или там блокнот, или...
Ну, для меня очень важно, я не знаю, получается ли это у нас всегда, это надо спрашивать, наверное, покупателей, что то, что мы делаем, это функционально, потому что, во-первых... Ну, то есть мы не делаем, там, не знаю, аппликации из бумаги и не складываем их в рамочки. Мы делаем какие-то именно предметы, которыми человек может пользоваться в быту. Потому что, во-первых, мне кажется, ну, как бы продавать просто благотворительность ради благотворительности, ну, нехорошо и неинтересно. А во-вторых, потому что, ну, мои дети гораздо лучше понимают, зачем нужен блокнот, чашка, печенье, там, часы, чем зачем нужно просто абстрактное искусство, которое кто-то купит. И, ну, для меня важно, чтобы они понимали, что вот они там слепили чашку, они ее раскрасили, люди ее купят и будут пить чай. Ну, так сохранится такая причинно-следственная связь. Для них будет понятно, чем они занимались. Поэтому,
чем ради чего? Да, как происходят кулинарные курсы? Они только ли для девочек, как это часто бывает в обычных школах, на трудах, одни направо, другие налево, девочки на кухню, мальчики там что-то гвозди забивать, условно говоря. Как здесь? Для всех ли это?
Ну, во-первых, у меня нет девочек в мастерской.
Вообще?
Да, так сложилось. Во-вторых, ну, соответственно, занимаются мальчики. И кулинарная мастерская, она самая популярная, потому что... Ну, во-первых, результат очень понятный, а во-вторых, потому что часто у людей с аутизмом очень мало интересов, но еда часто им все-таки является. И если ребенок даже, ну, довольно сложный и не очень понимает вообще причинно-следственные связи, ему ничего особо не хочется и ничего не интересно, но знание о том, что из муки и сахара можно сделать печенье, обычно для него становится важным в какой-то момент. а потом уже этим печеньем еще можно научиться кого-то угощать и, там, и продавать в магазине. Поэтому кулинарная мастерская, она очень даже подходит всем мальчишкам.
Так просто случайно совпало, что ни одной девочки? Или это какой-то, ну не знаю, профессиональный такой отбор? Как так вышло?
Нет никакого отбора. Аутизм вообще бывает чаще у мальчиков, чем у девочек. Поэтому так сложилось.
Интересно. Вот, в общем, всегда узнаю что-то новое с новыми людьми. Другие мастерские. Вот услышала, ну, вот кулинарное, услышала чашки-кружки. Что... как это из каких материалов, как это происходит?
Ну, как у всех, но есть столярная мастерская, там они что-то пилят, сверлят.
Честно, я просто человек далекий от того, чтобы что-то мастерить. Ну, как бы, да, бывают какие-то находят моменты, что-то там в детстве делала из бисера, но вот что руками не особо мое.
Ну, вот у нас основные мастерские – это столярная мастерская, и, в общем, там, ну, они работают с инструментом, с деревом, делают какие-то доски, детские игрушки, кубики. Ну, вот всякое такое. Соответственно, они шкурят, сверлят, там, выжигают. Есть кулинарная мастерская, есть всякие другие мастерские с другими ремеслами, там, папье-маше, шитье, мыло, там, бумага.
Что лично вам нравится больше всего?
Ну, мне нравится кулинария, поэтому я ее и веду.
А в других каких-то мастерских секциях, если так можно сказать, пробовали себя?
Ну,
сами испытывали все те же радости и трудности производства на свет какого-то продукта?
Ну, в начальной мастерской я вела все мастерские, потому что у меня еще не было педагогов, так что я себе в них во всех пробовала. Ну, да, но кулинария мне симпатичней.
Я предлагаю, наверное, так немножко перебраться в рубрику, я ее называю «Юный бизнесмен». Пугаться вот вообще не надо ни разу. Все на самом деле очень просто. Любая благотворительность, любая организация, любая мастерская, любая структура – это в первую очередь организация, которую нужно поставить на рельсы и идею воплотить, чтобы она жила, существовала, и не просто существовала, еще и приносила пользу, приносила удовлетворение, была полезна. Я вот что-то упустила. Мастера Маргарита. Как долго уже есть вообще такая площадка?
Ну, мастерская сама есть 2 года, но официально мы оформились только вот недавно,
вот,
в сентябре.
Да. Если вот, ну, то есть уже есть определенный такой путь, есть что и вспомнить, тем не менее организация достаточно молодая, есть куда развиваться дальше. Если говорить... вот обычно в этой рубрике мы говорим как раз-таки о том, как найти себя, как начать себя в благотворительности, как запустить, может быть, какой-то проект, может быть, самый амбициозный, может быть, самый скромный, может быть, самый маленький, может быть, самый большой, может быть, самый необычный, может быть, самый такой, казалось бы, лежащий на поверхности с какой-то идеей. Вы прошли через разные ступени развития. До вот у вас уже был опыт благотворительности, ну, точнее, не благотворительности, а в работе с детьми. То вот что в первую очередь вы бы посоветовали тем, кто вот только хочет начать свой путь, еще, может быть, нигде ничего не пробовал, но знает точно, что хочет быть полезным этому обществу?
Я думаю, что если человек еще нигде себя не пробовал, но хочет быть полезным, то, может быть, сначала ему имеет смысл, правда, побыть, например, волонтером или, ну, походить, посмотреть, что делают другие люди и попробовать себя, потому что, ну, может быть, он представляет что-то одно, а на самом деле в жизни все будет совсем по-другому. И, ну, помимо прочего, совсем без опыта довольно сложно что-то делать. Поэтому сначала надо получить опыт.
А вот вообще реально, нереально быть волонтером у вас?
Да, конечно.
А чем может волонтер заниматься у вас?
Ну, есть несколько вариантов. Первый вариант – волонтер может просто приходить на группу и, ну, как-то выполнять какие-то поручения педагога, кому-то помогать потом по мере возможности. А второй вариант – ну, волонтер может приходить регулярно, там, в какое-то конкретное время и сопровождать кого-то из ребят, кому нужна индивидуальная помощь. И третий вариант – волонтер может быть, ну, педагогом, он может приходить, проводить какие-то занятия, мастер-классы с нашей поддержкой.
Вообще много сейчас волонтеров? Вот именно...
Мало.
Волонтеры нужны всегда.
Да,
А вот вообще наличие... Ну, волонтер, скажем так, человек полезный, но такая единица довольно, может быть, непостоянная. Не будет ли это каким-то стрессом лишним для подростков, что вот сегодня какой-то там молодой человек или девушка есть, или там женщина, или неважно, а вот в другой день нет и не было, появился кто-то другой. Вот это не вызывает какой-то дополнительной стрессовости?
Ну, мне кажется, что для них это важный опыт, потому что, ну, есть какие-то люди, к которым они сильно привязаны, на которых они рассчитывают. Это педагоги, которые есть всегда. И действительно, если, например, меня нету, то Ну, им непонятно, что произошло как-то так, почему я заболела, например. А есть какие-то новые люди, и для них это тоже полезно и приятно, что они с кем-то знакомятся, эти новые люди приходят, уходят. Это, может быть, у них вызывает разные чувства, но в целом это переносимо.
Ну, то есть все решаемо, все в рамках того, что, в принципе, и у нас есть и в нашей постоянной жизни, и день ото дня. Вернемся, наверное, к созданию какого-то проекта. Когда человек понял, что вот все-таки он определился, по крайней мере, со сферой, он попробовал, там, не знаю, может быть, в одном, может быть, в нескольких фондах, организациях, поволонтерил, понял, что да, действительно, какие-то мифы там опроверглись, какие-то подтвердились, что-то оказалось правдой, что-то горькой правдой, что-то неправдой, и что-то неправдой, к счастью. И понял, что вот все-таки хочется, наверное, чего-то своего. Как найти вот это что-то свое, что можно этому миру предложить? Стоит ли идти, может быть, и просто копировать чью-то модель, которая уже есть? Или вот нужно обязательно что-то принципиально новое?
Ну, я не знаю, как нужно этому человеку, про которого мы говорим. Мне очень сложно делать что-то, что мне не нравится. Ну, точнее, мне это невозможно. Поэтому у меня нету в этом плане вариантов. Я могу делать только то, что мне очень нравится. А может быть, кто-то и может по-другому, я не знаю.
Обязательно ли быть профессионалом в том плане, что вы психолог? У вас уже была такая очень серьезная, крепкая, хорошая база для работы, понимания вообще, с кем вы работаете. То есть вы не были человеком со стороны, вы это понимали и в теории, и на практике. Обязательно ли каждому человеку, особенно, например, который идет работать с детьми в том или ином спектре, в той или иной сфере. Ну, понятное дело, если мы говорим о школе, там, разумеется, смотрится образование и все, что с этим связано. Но вот если говорим о такой более вольной, может быть, студии, организации или о чем-то подобном, обязательно ли быть профессионалом, обязательно ли быть, не знаю, психологом или иметь опыт работы вот такой вот с детьми?
Ну, мне кажется, нужно быть профессионалом хотя бы в чем-то из этого. Ну, вот я психолог, например, но я совсем не менеджер и не бизнесмен. А я директор, и в этом я совершенно не профессионал. И, может быть, если человек, наоборот, менеджер, но не психолог, то это тоже хороший вариант, потому что он может правильно организовать и найти себе хорошего психолога. Или, например, человек, не знаю, там, столяр сам по себе, но и не психолог, и не менеджер, но ему хочется работать с детьми. Он может найти, ну, себе недостающих партнеров просто и с ними вместе что-то делать. Но, наверное, хорошо бы быть профессионалом хотя бы, ну, вот в одной из этих областей, с которыми ты как-то взаимодействуешь. Ну, то есть, наверное, если я пойду в балет, это будет странно, потому что я совсем к этому не имею отношения. Ну, и то же самое, мне кажется, со студиями. Если человек, ну, там, не знаю, прекрасно рисует, но не имел опыта работы с детьми и не имел опыта организации студии, то в любом случае ему нужно иметь с кем поговорить об этом, потому что иначе просто он не сможет. Но не обязательно идти срочно получать еще высшее образование там, психологическое и какое-нибудь еще управленческое. В этом нет нужды.
Сколько человек нужно для того, чтобы проект, какая-то идея от вот просто мысли «было бы здорово» до вот какой-то реализации, ну, не знаю, дошла? Вот есть ли какой-то минимум, человеческий минимум, сколько голов мыслящих, горящих, сердец нужно, чтобы воплотить проект в жизнь?
Ну, тут мне тоже сложно сказать, потому что у меня уже, ну, были люди до того, как я начала делать проект. Ну, то есть, в принципе, у меня были мои ученики, которые там за мной пошли, и их родители, которые мне доверяли. Ну, наверное, одному очень тяжело, хотя я не знаю. Ну.
А вы одна? Ну, вот если так, в глобальном смысле, понятное дело, есть там педагоги, они появились со временем. Но вот с точки зрения и чтец, и жнец, и на дуде, и грец, и организатор, и психолог, и ведущий мастер в одной из мастерских, по крайней мере, как вот это есть сегодня, есть ли такие верные помощники, которые, может быть, где-то в тех слабых областях, в тех более слабых или менее интересных областях помогают, берут на себя важную такую вот долю ответственности?
Ну, да, я сейчас над этим работаю. Ну, то есть, ну да, например, я сейчас вообще не занимаюсь бухгалтерией и ничем с этим связанным или еще какими-то вещами. Ну, и если бы я не знала, там, когда делала мастерскую, что мои ученики за мной пойдут, то я бы ее не стала делать. Ну, потому что это было бы бессмысленно. Так я точно знала, что я не одна, что они пойдут.
Был ли сложным переход от такого, ну, скажем так, от просто мастерской, которая есть, до какой-то такой вот юридической организации? Насколько сложен был этот путь морально, документально? Сколько потребовалось на это сил и времени?
Ну, мне было сложнее начать, чем делать, но мне это была сама мысль очень сложна и неприятная, и мне казалось, что это как-то ужасно.
Почему?
Ну, потому что это надо будет какие-то документы искать, ну, и вообще вот эта вот, ну, вот эта вот вся организационная история, которая меня совершенно не интересует. Но на самом деле это не сложно, на самом деле надо просто ходить и делать много раз. Ну, просто ходить по всяким инстанциям, там сидеть, заполнять бумажки, в этом нет ничего сложного, просто это не хочется делать, но это на самом деле не проблема.
То есть даже, в принципе, человеку без какого-то юрообразования, без свободного юриста под рукой, это самостоятельно можно осилить?
Я думаю, да, хотя, ну, я обращалась к юристу, угу. Я бы не стала в этом разбираться сама.
То есть все-таки проще найти человека, который уже заранее знает, чем самому набивать какие-то шишки?
Ну, мне было так, потому что у меня работа не останавливалась же, я работаю с детьми, и мне, в общем, не досуг был в этом разбираться. Ну, я бы это сделала хуже, чем юрист.
Были ли за это время какие-то, может быть, существенные трансформации с точки зрения, ну, может быть, организации занятий у ребят, секции или, в принципе, какого-то глобального подхода?
Ну, прямо существенных трансформаций не было, но, например, когда мы начинали, у меня были такие иллюзии про то, что мы сейчас можем уже очень много именно работать, уже будет какое-то у нас производство, мы сможем что-то делать на заказ, но оказалось, что это совершенно не так, потому что все-таки это дети, во-первых, они не могут делать что-то много раз подряд, им это надоедает, и просто им это не полезно. Ну, там, плюс это дети, потому что поэтому они сегодня заболели, завтра не пришли, и если брать какие-то заказы, то как бы это получается некрасиво. Вот, ну, то есть я, в общем, скорректировала как-то свои ожидания от того, что у меня дети сейчас начнут работать как там, взрослые люди, до того, что, в общем-то, у подростка и нет такой задачи, а есть задача как-то просто познакомиться с разными видами работы.
Все, что касается самостоятельности, все, что касается какого-то там самообслуживания, это все-таки уже речь именно о каких-то индивидуальных занятиях и каких-то таких вот базовых, не знаю, там, дисциплинах, нежели чем, разумеется, мастерской. Или в рамках мастерской тоже есть какие-то такие проекты, о которых мы не заговорили, которые не
заговорили. У нас есть проект по самообслуживанию, когда ребята ходят в магазин, готовят обед и там убирают помещение. Но в целом многие именно навыковые вещи по самообслуживанию, например, там, как надевать штаны, как чистить зубы, они действительно очень легко решаются в индивидуальном обучении. И в группе, ну, закрепляются и поддерживаются, вот что важно. А именно обучать в группе каким-то таким бытовым вещам, ну, может быть сложно, потому что у разных детей могут быть разные задачи. Но зато в группе очень хорошо эти полученные, там, может быть, в индивидуальном обучении навыки использовать потом. Дети видят их какое-то практическое применение и интерес вообще, зачем им это было нужно.
В чем работа родителей на всем протяжении каких-то, пусть там, не знаю, мастер-классов, работы в мастерских, индивидуальных занятиях, где родитель в этот момент находится, ну, с точки зрения, ну, и не обязательно там физического, что он там, не знаю, на работе в этот момент, а вот с точки зрения взаимодействия и вовлечения в процесс.
Но опять же, это зависит от формата. Если мы говорим про мастерскую, то я предполагаю, что ребята уже достаточно взрослые, чтобы отпускать родителей в большинстве случаев, то есть не нуждаться в их сопровождении. И для меня важно, что родители могут заниматься своими делами взрослыми, потому что очень часто оказывается, что до того, как ребенок пошел к нам на занятие, у родителей не было такой возможности. И, в общем-то, обычно подросток уже, даже если это сложный подросток, хочет иметь какую-то личную жизнь без мамы. А мама тоже, может быть, хочет иметь личную жизнь без него. Если речь идет про индивидуальные занятия или про занятия с маленькими детьми, то там, ну, участие родителей гораздо больше, потому что, ну, если педагог учит ребенка чему-то, а родитель этого не видит или не, ну, не перенимает у педагога, то просто это бесполезно, потому что, ну, надо, чтобы родитель с ребенком делал то же самое, что делает педагог. Поэтому зависит от формата.
Я предлагаю немножко уйти нам в другую рубрику. Рубрика называется «Взгляд в будущее». Здесь мы говорим о таких глобальных, может быть, и планах на проект, на жизнь. Ну и не только глобальных, может быть, каких-то очень-очень локальных, которые вот, может быть, где-то прям не за горами. Но вот для начала хотела бы, знаете, задать такой вопрос. А если так, ну, может быть, дерзновенно заглядывать в будущее на энное количество лет, ну, допустим, лет на 5, то как бы вам вот в своих самых-самых-самых дерзновенных мечтах хотелось бы увидеть мастеров и Маргариту?
Ну, если говорить прямо про мечты, то мне очень симпатичная идея поддерживаемого проживания, потому что я вижу, что дети взрослеют, и их родители тоже, в общем, не молодеют. И это очень просто, очень нужно и актуально. Хотя я совершенно не понимаю, как это делать в реальности организационно. Ну и, конечно, мне больше...
Что это такое вообще?
Поддерживаемое проживание – это проживание людей с особенностями, ну, самостоятельно без родителей, но с поддержкой там, специалистов, сопровождающих. Вот.
То есть они не находятся постоянно вместе?
Вместе с кем? С родителями?
Ну, вместе с сопровождающим или находятся?
Там есть несколько этапов. Первый этап – это учебная квартира, когда, например, на самом первом этапе на каждого там, молодого человека есть по сопровождающему, например, там 3 человека с особенностями, 3 тьютера их сопровождающих. Ну, и они, например, остаются сначала на одну ночь, потом на один день, потом на там, пару дней в этой квартире. Второй этап, когда есть, может быть, один сопровождающий на всех ребят, и они тоже остаются всего там, на какое-то небольшое время. И потом уже, если речь идет именно про проживание, а не про тренировочные квартиры, то они живут там какое-то время, ну, например, месяц, 2-3, и с ними живет 1 или 2 сопровождающих, ну, всегда. И уже там на самом-самом-самом последнем этапе может быть такое, что они живут в квартире сами, и в соседней квартире живет их сопровождающий.
То есть это такое постепенное, поэтапное... такой постепенный переход на такие самостоятельные рельсы. Вот как вам кажется, все-таки возможен финальный какой-то, более даже финальный, чем вот этот этап в соседней квартире, когда вот плавание будет совсем и совсем самостоятельным?
Ну, это зависит от, ну, там, от уровня этого молодого человека. Понятно, что ну, кому-то, возможно, есть люди с сохранным интеллектом, с развитыми бытовыми навыками, которые могут работать где-то. Но в большинстве случаев, я думаю, что это невозможно.
Какие есть еще, так скажем, ну, мечтания, надежды, такие, может быть, дерзновенные планы на интеллект?
Ну, так же, как это совершенно не планы, но это мечтания, так же, как и проживание. Ну, конечно, хочется, чтобы ребята могли потом где-то работать, потому что они растут, и ну, не зря же мы в них столько вкладываем, чтобы они, ну, чтобы они потом никуда не попали.
Если говорить о самом молодом участнике мастерской и о самом взрослом, сколько им лет?
Самому взрослому 36, самому маленькому 9.
Угу. А с теми, с кем вы просто работаете? От самого большого до самого маленького?
Ну, по-прежнему 36, и самому маленькому что-то типа 2.
Малыш совсем. Если, может быть, уже тогда нам перейти к каким-то более близким мероприятиям, может быть, которые планируются или какие-то... Я предполагаю, что есть, в принципе, может быть, у родителей, которые вот еще сомневаются идти в мастерскую, не идти, что там будет для них, как-то, может быть, посмотреть, присоединиться так издалека хотя бы глянуть, что там происходит
у нас ребят. Будет новогодний бал, это не совсем похоже на наше занятие, но тем не менее, там мы все будем, он будет 24 декабря, вот, туда можно всем приходить.
Какие, в принципе, ну, как, может быть, традиционно, нетрадиционно праздники или какие-то мероприятия, которые вот чисто для вас ценны, значимы для вашего проекта, для вашей мастерской студии, которые вот традиционно, может быть, за эти 2 года вот проводились, проводятся и будут проводиться?
Ну, вот балы мы очень любим, мы всегда хорошо организуем, то есть все всерьез, мальчики всегда там, ну, красиво одеты, всегда есть девушки, с которыми они танцуют. Ну, у нас есть показательные выступления, например, по айкидо. Ну, иногда бывают еще какие-то ярмарки, на которых мы участвуем тоже.
Показательные выступления по айкидо мы как-то даже не затронули, на самом деле, к моему такому, наверное, стыду большому. А вот прям показательный, прям айкидо, прям все серьезно.
Да, очень серьезно.
Родители с легким сердцем отпускают на такую секцию или все-таки как-то так немножко напряженно и настороженно?
Ну, я думаю, что у каждого родителя по-разному, но в целом, наверное, если родителям это не нравится, то они, в общем, своих детей туда и не водят. Но у большинства дети это не такие там нежные аутисты из фильмов, а это вполне себе огромные парни, которым нужно много энергии, и родители это хорошо видят, потому что они с ними живут каждый день.
Может быть, в качестве таких тоже напоследок рекомендаций, советов, когда вот в общем, ну, как-то, может быть, уже жизнь вошла в такое мирное русло, с подростком ведется какая-то работа, специалисты нашлись, правильные взрослые, они оказались рядом. О чем не стоит забывать, может быть, родителю особенного ребенка, или наоборот, о чем ему стоит забыть, чтобы сделать жизнь своего ребенка лучше, качественней, полезней и социальней?
Мне кажется, ну это то, о чем я в последнее время много думаю, что главное, о чем не стоит забывать, что когда мы ребенка учим каким-то вещам, ну а мы все очень любим учить, там математике, русскому языку, самообслуживанию, верховой езде, чему угодно, что есть еще куча других гораздо более мелких вещей, про которые мы часто забываем. Например, ребенок занимается математикой и там достиг каких-то в этом успехов, но он не знает, откуда берется его учебник, вообще где он лежит, как сесть правильно самому за стол, самому взять ручку, и тогда, в общем-то, это обучение, оно в некотором смысле бесполезно, потому что ребенок, оставленный там без учителя, с математикой позаниматься просто не сможет. Или, ну и то же самое касается, например, обучения бытовым навыкам, потому что очень часто мы учим ребенка резать огурец, но при этом он не умеет его помыть, не знает, где взять доску, где взять нож, и сам потом этого никогда в жизни делать не будет. И есть куча таких вещей супер маленьких, которые на самом деле гораздо важнее, чем какие-то те крупные навыки, которые мы привыкли детей учить. Вот, мне кажется, это очень важно.
Есть ли что-то, чему учитесь лично вы от общения с ребятами?
Да, конечно. Ну, очень много чему. Ну, поскольку я думаю, что я особенно обращаю внимание на какие-то свои слабые стороны, которых у них нету, то, например, меня всегда очень восхищает, что они хорошо понимают, сколько они могут сделать, а сколько они уже не могут. Например, невозможно заставить человека с особенностями делать что-то быстрее и вообще, ну, вот, включиться в эту гонку. Или там, делать два дела одновременно, потому что просто говорит, я не могу. Ну и тем самым сохраняет свою психику и не доводит себя до такого нашего московского состояния, когда человек загнан 100 делами. Ну, вот это, ну, это то, что мне просто близко.
Что ж, я тогда предлагаю перейти к нашей такой, ну, наверное, самой простой, самой в то же время немножко, может быть, некоторых моих гостей пугающей рубрики. Финальный аккорд каждого героя – экспресс-опрос. Правила его простые – это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову, здесь нет правильных, неправильных ответов, здесь есть только ваше личное мнение, ощущение. Вот как вам кажется, вот, собственно, так и отвечать можно. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для интереса.
Каковы ваши суперспособности?
Внимательность.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Из времени с собой.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Делать, что нравится.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Ну, мои дети.
Вот так вот скромно, вот так вот просто и так вот сложно одновременно. Ну и напоследок, если вам есть что, может быть, пожелать своим ребятам, если кто-то вдруг будет слушать наш эфир, пожелать их родителям, пожелать, в принципе, нашим слушателям, то вам слово.
Ну, я желаю и своим родителям, своих ребят, и им самим нормальной, хорошей жизни, человеческой, а не какой-то особенной или геройской.
Большое спасибо, Маргарита. Я надеюсь, что в вашей жизни будет много-много всего человеческого, простого, не геройского, но того, что лично вас радует, и чему вы можете сказать: да, я это буду делать, потому что мне это нравится, и где-то набираться смелости сказать: я этого делать не буду, просто потому что я устала или не хочу. Удачи вам, успехов и продвижения вашим детям, таким глобальным детям, и вообще большой-большой радости в жизни.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, оставайтесь на Теосе, впереди много всего интересного, услышимся в героях. Всем пока-пока и до новых встреч ровно через неделю.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.